Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие священник Дмитрий Бажанов. Он священник храма колокольни Большой Златоуст и также преподаватель истории Древней Церкви, преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы сегодня продолжим, пожалуй, что говорить об истории Древней Церкви, которая у нас началась в прошлый раз. Очень интересно. Мне очень интересно тоже было слушать, как же все-таки зарождалась, как появлялась вот эта наша церковь.
Да, наши беседы посвящены тому, чтобы заинтересовать наших радиослушателей и чтобы они сами захотели открыть книги по истории Древней Церкви. Там, кто серьезно в теме, что называется, работы Болотова открыть, там, или Карташова, тот, кто в начале пути открыть работы Васильева или Лебедева, ну и так далее. Но наша задача заострить такие основные точки, чтобы было интересно узнавать о истории церкви и о том, как мы жили и что нас, в принципе, дальше ожидает. В прошлый раз мы с вами коснулись немного вопроса апостольского собора в середине первого века. Сказали о том, что процент в церкви христиан из иудеев постепенно начинал сокращаться, и все более и более превалировали христиане из вчерашних язычников, как их обычно называли, эллины. И окончательно и бесповоротно такой иудейский след был прерван уничтожением, ну, вернее, захватом Иерусалима в 70-м году. И во втором веке Иерусалим будет вновь захвачен. И в 135-м году он будет разрушен. И на его месте римские императоры назовут населенный пункт уже Элия Капитолина. Там уже будут языческие разные театры и так далее. И таким образом иудеи, в принципе, смогут жить только в рассеянии. Что же происходит дальше?
Это первый век все.
Да, первый век, да. Понятно, что мы имеем основные исторические источники, артефакты и документы примерно до 70-го года, первого века. Угу. Самый сложный исследованный вопрос – это как раз конец и самое начало, конец первого века и самое начало второго века. Но, тем не менее, для того, чтобы дальше говорить о распространении христианства по Вселенной, нужно обязательно коснуться темы гонений на христиан. Да. Что это такое, кто такие мученики, зачем это было нужно. Просто, может быть, многие не совсем понимают, что такое мученичество, зачем оно нужно. Конечно, история 20 века во многом напомнила о тех страшных кровавых временах, причем по размаху репрессий и гонений, конечно, 20 век превзошел
даже
первые века, да. Угу. Поэтому нам понятней, нам, как потомкам новомучеников, исповедников российских, понятно примерно, что такое происходит. Вот. А тем не менее, мы должны понимать, почему, маленькое стадо Церковь Христова смогла перевернуть весь мир.
А почему это происходило? Почему они подвергались гонениям? Тоже интересно. Ведь что они? Они несли что-то новое, что-то грозящее разрушению вот этого древнего языческого мира, да?
Да, вот чем христиане устраивали обычное общество. Первоначально, конечно, христиан воспринимали как некой сектой. Сначала некой сектой внутри иудеев, а затем уже иудеи сделали все, чтобы доказать, что они к христианам не имеют никакого отношения. Например, гонение императора Клавдия, примерно 50-е годы первого века, сначала не разбирали христиан и иудеев, и всех сослали в то время из Рима. Об этом апостол Павел как раз повествует, что в том числе у Акилы и Прескилы, значит, его соратники были также из Рима изгнаны, потому что произошло там гонение. Но уже начиная с императора Нерона, христиан уже отождествляют именно как с новой некой сектой, с новым учением, и называют их назареями, поскольку так христиан называли иудеи.
Отец Дмитрий, они просто мешают жить так, как жили люди языческие, да, ведь христиане. То есть они как тот Иоанн Предтеча, который обличал, да, собственно говоря, наверное, Ирода в его грехах, так как христиане, получается, обличали, да, обличали, то есть своим поведением, своим образом жизни, своей вот этой вот верой во Христа, да, Спасителя, они что-то несли вот такое, что в корне отличалось от жизни той языческой.
В том числе, да. Но давайте сначала определим, почему же так христиане действительно выделялись из всех остальных людей Римской империи. Во-первых, до появления христиан в Римской империи могли не приносить жертвы перед статуей императора или там не участвовать там, в каких-то других языческих религиозных культах только один народ, а именно иудейский. В Риме всегда относились к древности с уважением, и иудеи смогли доказать Риму, что они гораздо старше Рима, и они все-таки моноэтническая группа. Кроме того, у них были везде связи. В общем, иудеи смогли доказать, что они имеют право не приносить жертв перед императором. Но с иудеями было все проще, потому что они жили все-таки на окраине империи. Там, где они существовали в других местах, у них всегда был какой-то бизнес, банковское дело, что-то еще. То есть, в принципе, всегда были лояльны власти. И все было понятно. Это единая этническая группа. Все. А что происходит с христианами? С христианами совершенно было невозможно понять, кто это такие. То есть не было единого социального какого-то слоя. Например, если мы рассматриваем последователей мистериальных культов, например, культа Исиды, там, значит, могут участвовать какие-то интеллектуалы, например, там, или какие-то высокопоставленные чиновники. Или, например, культ Митры, митраические культы. Это обычно офицеры, там или тоже какая-то знать. То есть каждый какой-то культ был развит у какой-то социальной группы населения. Если там обычные уже такие более примитивные ритуалы, гадания по полетам птиц или что-то такое более близкое к магии, это уже для простолюдинов. А с христианами было ничего не понятно. То есть там были и мужчины, и женщины, там были люди совершенно разных национальностей, разного социального уровня, разного образовательного уровня и так далее. То есть не было возможности...
Неоднородная какая-то, да, вот такая вот, да?
Невозможно было составить статистику, что называется, соответствующим органам, чтобы было понятно, кто такие христиане. И где они могли появиться, тоже было непонятно. А все новое обычно, особенно чиновников, очень сильно всегда пугает. Если вы хотите какое-нибудь дело, что называется, испортить, то поручить его сделать какому-нибудь такому старому чиновнику, которому уже, который боится своей тени. То есть как бы чего не вышло, вот как у классика описано. Поэтому это уже пугало. Далее, мы с вами уже упомянули о культе императора. Что это такое? Если первоначально возникла такая традиция, ритуал почитания гения императора, то есть гений императора – это тот дух императора, который покровительствует данному императору и который направляет его, ну, в кавычках такие, богомудрые поступки для того, чтобы империя процветала. Постепенно, ко времени пришествия мира Христа, уже императорская власть была обожествлена, помню, Август, священный, Октавиан. И когда христиане выходят на проповедь, то культ императора был уже в полном расцвете. То есть, что это означает? Это означает, что если вы хотите получить госслужбу, если вы хотите получать хорошую зарплату, чтобы у вас были поместья, ну, если вы там дворяне, ну, дворян, ну, в смысле, вот, если вы там офицеры, да, то вы должны четко следовать в ногу с партией, что называется в наше время, и должны всегда показывать свою лояльность, принося в жертву перед статуей императора, ну, там разные вещи были, но самое такое элементарное — это там какой-нибудь ладан, воскурить перед статуей императора или что-то еще. Ясно, что по понятным причинам христиане этого сделать не могли.
Но они и не хотели, наверное.
Естественно, там, где рождается культ личности, там, где поклоняются самому великому премудрому, самому, это уже называется, что люди миллионами едут в ГУЛАГ. То есть висит товарищ на этом самом, и все перед ним уже боятся сказать, забывают Бога и начинают поклоняться твари. Поэтому христиане такого совершенно не делают. Но если вы благочестивая христианка и где-нибудь работаете в полях, там, или вы, может, занимаетесь каким-нибудь маслоделательным делом или как бизнесом, сейчас как говорят, где-нибудь в Греции, вас совершенно не касается. А если вы офицер действующей армии, то перед смотром там, или на каком-нибудь параде очередном вы должны четко показать лояльность и принести, как и все прочие рядом с вами ваши сослуживцы, как раз жертву.
Клятву
и жертву перед статуей императора. Поэтому первым делом христиане начинают выявляться в вооруженных силах. Там, где, если мы с вами откроем святцы, очень много воинов, которые за Христа пострадали. То есть это как раз в ту сторону, что бывают пацифисты, которые говорят, что христиане такие люди, которым на них крикни «У!», и они сразу должны упасть, и все, и поднять ручки кверху, и должны молчать. Нет, христиане — это воины Христовы. Они всегда отстаивают свою истину, в том числе и они могут идти умирать за свою родину. Христиане не идут убивать, а христиане идут сами умирать, чтобы положить за други своя свою жизнь. Поэтому множество христиан первым делом проявляются в армии, в госорганах, в муниципалитетах и так далее. То есть там, где все, что связано с государственной властью. И кроме того, нужно сказать, что если первоначально гонения начинались с ропота толпы, то постепенно к концу гонений в свои руки их берет уже именно репрессивный аппарат Римской империи. Ну, то есть начало гонений, мы можем сказать, такое...
Конец где-то первого века или второй, да, наверное?
Нет, еще раньше. Если мы уберем со стороны иудеев гонения, когда был убит архидиакон Стефан, а возьмем именно такую имперскую составляющую, то это как раз 50-е годы первого века.
Даже середина.
Да, император Клавдиан, император Клавдий. Ну, это еще было такое эпизодическое гонение. Затем первое по-настоящему гонение на христиан, которые, вернее, можно так сказать, первым, кто использовал христиан для своих политических интересов, был император Нерон. Если мы с вами будем читать про императора Нерона, складывается впечатление, что это был такой нервный, самовлюбленный император, который всю жизнь мечтал быть артистом, но стал императором. Очень часто современники описывают, как он любил читать там, Гомера. И многие зложелатели говорят, что именно Нерон устроил в Риме пожар. Из-за чего произошел пожар в Риме, из-за чего выгорело несколько районов, непонятно. Кому выгодно? Выгодно было, как всегда, девелоперам, то есть тем, кто в центре города старого хотел построить новое жилье. Ничего совершенно нового у нас нет, что было 1000 лет назад, что было 2000 лет назад. Ничего совершенно не изменяется. Конечно, Нерону это было выгодно, но было много пострадавших и погибших, и Нерон четко уловил момент и сказал, что подожгли Рим кто? Христиане. То есть то, что он читал Гомера, вспоминал, как горит значит, Троя, это все ничего. Ну, там, конечно, порадовался, пока пожар был. Но, тем не менее, христиане начинают преследоваться, их начинают хватать. И именно Нерон прославился первым жестоким гонением. Именно в правлении императора Нерона пострадали Петр и Павел в разных местах, ну, примерно между 64-м и 68-м годами. То есть точно даты мы не знаем.
То есть они были казнены именно в этом.
Ну да, как все помнят, апостол Павел был римским гражданином, поэтому его нельзя было казнить позорной казнью, нельзя было его распинать. Поэтому был усечен мечом. А апостол Петр был по его просьбе распят вниз головой.
Вниз головой.
Да.
Это поэтому, мы знаем, да.
Да, Петр и Павел. Но чем еще характеризовалось это гонение? Тем, что римские власти, а еще раз напомню, Римская империя того времени, это самое просвещенное государство того времени. Это государство, которое имеет законы. Вот если кто-то имеет юридическое образование, должны были всегда проходить в юридическом институте.
Римское право.
Да, римское право. Всегда отдельный предмет.
Да,
римское
да.
право.
То есть они, собственно говоря, все законы это первоначально это были ими изобретены.
Ну, наверное. Не только ими, но в целом, как кодекс Юстиниана, новеллы Стена.
Ну, где-то заимствовано что-то, но тем
да.
не менее. Да,
это образец.
Утвержден.
Да, это образец. То есть это как бы икона.
Жизнь по их законам.
Да,
уже
икона по... Да, как должны писаться законы.
Угу.
Вот. И тем не менее, именно Нерон полагает такое начало, когда христиан не просто уничтожают, а уничтожают с особой жестокостью. Ну, например, именно при Нероне христиан обматывали тканью, пропитанной смолой, и поджигали. Именно при Нероне христиан начинают использовать для усиления публики в гладиаторских боях. Дело в том, что я напомню
да.
нашим радиослушателям.
На арене цирка, да.
Да, в то время не было еще разных телевизионных каналов, где можно посмотреть, как ну, там, вырывают кому-то кишки, как кровь брызжет по стенам и так далее. То есть для особого типа людей, которые любят кровь, пытки, издевательства, которые через это получают какую-то радость, существовали разные казни публичные. У римлян был Колизей, там, где убивали рабов, там, где сражались гладиаторы, там, где выпускались дикие звери, которые поедали там пленников или кого-то еще.
Хищные звери.
Да, то есть телевидение заменяло в то время такие
вещи. Ну, такие цирки вот такие были. Да.
Кстати, если кто из наших слушателей бывал в цивилизации Римской империи, там, к примеру, там, вот, может быть, вы, может, подскажете.
Я видел этот Колизей.
Вот вы видели Колизей, а если вы видели где-нибудь, может быть, были вы или там в Эфесе, или ну, в других городах вот таких, там сразу же можно определить, чем отличается амфитеатр, где было пролито множество крови христианской, а где нет. Как считаете?
Ну, вот
как это можно понять?
Я сравнить не могу, потому что я только Колизей видела.
Ну, там вы что видели? Вот вы когда были...
Ну, просто поднялись и увидели, что там, так сказать, площадка.
А вы на арене были на самой?
Нет.
Нет, да?
Нет,
а, то есть не пускали.
На самой на арене там не пускали. Да.
А вот какое расстояние было от арены до первых рядов?
До высоких рядов,
да.
До самых первых.
До первых рядов, примерно.
Мне трудно сказать, правда.
Ну, вот как в цирке в нашем, вот прям вот полметра или что-то там повыше?
Нет, повышенное.
Вот повыше. Смотрите, да. Там, где были обычные амфитеатры, например, Демре, остатки амфитеатра, там, где то, что раньше назывались мирами ликийскими, там, где Николай Чудотворец был, там низкий амфитеатр, то есть ступеньки начинаются вот сразу же, вот все у сцены. Там невозможно пустить зверей, потому что они скушают публику, поэтому там христиан не убивали. Там, где вы видите амфитеатр
высокий,
где уже лев или тигр не может запрыгнуть, это вы просто можете постоять здесь, помолиться, потому что там пролито
много крови.
Сотни, если не тысячи христианских мучеников кровь свою пролили. То есть так можно даже сориентироваться. Вот. И при императоре Нероне именно началась такая жестокость, но в чем был плюс для христиан? Плюс был в том, что гонения ограничились именно Римом, городом Римом и его окрестностями. Ну, такой взбалмошный император был, такой маленечко болящий.
Угу.
Вот, и все. Жестокость,
то есть это
толчок со стороны власти.
Гонения
но,
в Риме.
Да,
в Риме.
Да.
Его окрестностях, да.
Да. Затем будут опять гонения уже Домициана, это конец первого века.
Угу.
Но это тоже еще пока эпизодически. Набирает обороты, конечно, гонение уже больше во втором веке. И что еще хочется мне сказать насчет гонений? Христиан во многом защищало римское право. Сейчас поясню.
Это каким образом?
Христиан могло быть выявлено гораздо больше, мучеников могло быть гораздо больше, но тут римское право вставало на сторону христиан.
Римских граждан?
Да, римских граждан и вообще христиан.
Христиан.
Да. В чем здесь дело? Это в 20 веке, в 30-е годы, вы могли увеличить свою жилплощадь, написав донос в определенное место.
Ну,
ночью
да.
приезжал воронок, забирали вашего соседа или соседку. Или, например, вам нравилась соседка, а сосед не нравился. там или ну, что-нибудь еще. Пишите, что хотите.
Кстати, об этом в «Мастере и Маргарите» очень четко показано.
А это везде. Булгаков про это и писал.
Булгаков, да.
Об этом и писал.
Да.
То есть пишешь письмо и аноним. Все. Ничего не надо доказывать.
Не надо,
ты написал,
ни фамилии, ни имени,
это
ничего.
Враг. Ну да, мы не будем говорить о том, как пускались разнарядки, сколько должно быть репрессировано по первому разряду, по второму,
ну, вот по такому анонимному письму сразу принимали действия, не разбираясь.
Да, это ужас. Это как раз показатель того, что насколько варварское государство было выстроено товарищем известным Сталиным. Вот, то есть, когда люди были вообще без защиты. А еще даже на Руси была поговорка, это как раз заимствование от римского права. Доносчику первый кнут. Что это значит? Это значит, что если я, доносчик, пишу на вас донос. Вот пишу. Валентина Федоровна работает на радио «Воскресенье». Все. Я должен на 300% быть уверенным, что вы точно там работаете. Или там, к примеру, там пишу, там, брат Люций с такого-то проезда, там, живущий на улице Рима, он христианин. Ладно, я написал донос, приходит за братом Люцием, вызывают меня, раз я доносчик, я должен быть там, вызывают брата Люция и говорят: Люций, вот такой-то товарищ говорит, что ты христианин. А Люций говорит: нет, я не христианин. Ну-ка, брось ладан перед статуей императора. Да, пожалуйста, на вот. Что, жалко, что ли? Все. И те репрессии, которые должны были последовать на этом Люции, они, ну, конечно, не полностью переносятся, ну, на меня. Я отвечаю.
Ну,
минимум штраф. Минимум. А то интересное наказание, там, если там я не из высших слоев. То есть вот такая вещь как раз всегда, ну, или как в средние века на Руси сначала тебя на дыбу поднимут, хорошенько спросят, точно будешь свидетельствовать? Ой, нет, не буду. Ну, все, иди гуляй. Нет, точно буду. Это точно, правда. То есть, если ты что-то говоришь, ты должен за это отвечать. Ясно, что на страшном суде все те доносчики, которые с удовольствием стучали на своих собратьев, и как вот русский народ, к сожалению, показал себя, вот как он съедал друг друга, когда через лагеря были миллионы прогнаны людей, они ответят на страшном суде. Дети палачей, которые вот сейчас восхваляют тех палачей, которые пытали наших исповедников, новомучеников, они не понимают, что они должны в этом просто каяться, а не гордиться этим. Вот. Кто-то идет с медалью за бой под Ржевом, а кто-то идет с медалью за пытки, что называется, вот таких людей. Поэтому римское право в этом плане
защищало.
Дальше. Не нужно думать, что христиане все были, ну, такие дурочки, что ли. Не нужно выставлять христиан как людей глупых. Среди христиан церковь – это единый богочеловеческий организм, и у христиан есть совершенно разные прихожане, члены прихода, в том числе всегда есть грамотные люди, ну, например, юристы, которые помогали своим общинам, где это можно существовать легально. Как мы можем легально существовать при том, что репрессивный аппарат имперский все больше и больше раскручивается? Вот как считаете, как вы могли поступить? Например, вот мы собрались все молиться, заходят товарищи офицеры, подходят, спрашивают, что вы делаете, я им показываю кое-что, и они все уходят и отдают еще честь. И дальше. Как считаете, вот что можно сделать? Ваш вариант.
Не знаю, пока не могу, не думала про это.
Ну, как один из вариантов...
Отец Дмитрий, не думала.
Как один из вариантов, наверное, все слышали катакомбы.
А, ну, катакомбная церковь.
Вот, да, но это уже потом как бы
вылилось. Это потом. А...
Что такое катакомбы изначально? Катакомбы – это место, где захоранивают под Римом людей. Система кладбищ. Просто там, где карстовые пустоты, там можно вырывать пещеры. То есть мы знаем, что есть целые города. Например, в Крыму можно делать штольни целые. Каппадокии, Малая Азия.
То есть там спокойно можно, так сказать, вырывать вот эти камни.
Ну да,
то есть...
Пскова, Печерская лавра.
Да, они мягкие, да.
Да. То есть, почему говорили, что христиане по ночам собираются на кладбище? Вот это отсюда как раз. Вот представьте себе, у вас есть подруга нормальная. Все. Ходит по субботам там или там какие-то дни в термы. Участвует нормально на всех мероприятиях культурных. То есть ходит на гладиаторские бои. Ну, то есть культурная женщина.
Да, да.
И вдруг ее муж становится христианином и по ночам куда-то уходит. Вот у вас какие будут
мысли по этому, да?
Что вы подумаете? Хорошо христианах или нет? Муж по ночам уходит куда-то на кладбище.
Ну, нет, конечно.
Вот. Так вот, смотрите, значит, христиане это делали не для того, чтобы потом возникли... А эти слухи возникли, сейчас мы с вами договорим про катакомбы и скажем, почему народное мнение было о христианах вот именно такое плохое. Вот, угу. Если вдруг забуду, пожалуйста, к этой мысли верните. Так вот, катакомбы — это кладбище.
Захоронение.
Да, захоронение.
Как вы сказали, да?
Угу. При кладбищах можно устроить профсоюз похоронный. Угу. То есть что-то такое. Угу. Мы с вами покупаем лицензию, ну, там, конечно, по-другому называлось, и основываем профсоюз. Например, профсоюз называется там «Орфей и Вредика». Ну, христиане, конечно, так не назовут. Ну, к примеру, просто.
Да-да.
Там «Профсоюз Ласточка». Все. Значит, мы, похоронное братство, занимаемся тем, чтобы там захоранивать наших предков там или кого-то еще, родственников. И вот у нас, согласно этому профсоюзу, раз в неделю по воскресеньям, вот так уж совпало, Сандей, то есть у них там это день солнца, культ солнца был в Риме. У нас в этот день собрание профсоюза. И, соответственно, сидят все христиане, заходят, вырывается, значит, там
войны.
Полиция там, или воины. Что здесь делаете? Пожалуйста, вот у меня лицензия, вот аккредитация, вот все подписи, пожалуйста, здесь огнетушители на месте, пожарная безопасность соблюдена. Все, все,
все, все, все, все в порядке, все. Да.
И формально, они понимают, что все не так чисто, но формально все мы правы.
Ну, объясняют это, что это сборище, значит, вот людей, которые к этому как бы относятся к похоронному делу, что ли.
Нет,
да?
Все члены, они все заполнены, все расписано.
Ну да, да.
Все,
ну,
мы все члены профсоюза.
Члены профсоюза.
Мы собрались сегодня потому, что у Клавдия, у нашего брата умерла мама.
Угу.
Все скорбим, сейчас думаем, поскольку скинуться.
Угу. А, то есть по закону все в порядке?
Да, все.
Угу.
Ну, то есть вот один
они
из
защищены законом.
Да, защищены. Да. Ну, это, то есть, вот помните, как апостол Павел тоже, когда его обвиняют, говорит, я требую суда Кесарева. Я римский гражданин, вы почему даете на меня поклеп? Пойдемте разберемся. Такое при большевиках, сказать было смешно, к стенке и все. А вот в то время, видите, такое, вот, люди были недоразвитые. То есть,
то есть римское право действовало.
Да. Теперь о... ненависти толпы к христианам. То есть мы с вами разобрали причины, почему государство с подозрительностью относилось к христианам. А теперь посмотрим, почему толпа могла ненавидеть христиан. Ну, во-первых, когда человек становится христианином, например, Вася из пятого цеха был мужиком нормальным, каждый день не просыхал, пил, ну там или там по пятницам, жену как нормально, все мужики бил, все. И тут раз, перестает пить, бить жену. Ну, то есть он какой-то не такой.
Угу.
Как говорят, у нас если не пьешь, значит, или...
Или больной,
или... Или, да, нехороший человек. Вот. Также, соответственно, представьте себе, Римская империя, мы с вами уже говорили про особые нравы. Ну, то, что сейчас мы по телевизору видим, в принципе, вот то же самое было там, только некоторая была порядочность в том плане, что за свои слова нужно было отвечать, и не был такой масштаб, но в плане разврата всего это все было вот... Все то же самое, что сейчас мы наблюдаем уже. Вот. И, во-первых, для человека никогда человеку не нравится, если другой человек вдруг начинает как-то жить несколько по-другому, чем живут все. Все пьют, а ты не пьешь. Все колются, ну, наркоманят, а ты не наркоманят. Почему? Ты куда пошел?
Все ругаются.
Да. Все матом разговаривают, а ты не умеешь так.
Нет.
Вот, так далее. То есть у всех словарный запас 36 слов, а ты пытаешься книжки читать. Умный, что ли, самый? Вот. То есть это такое вот именно примитивная ненависть именно низов общества. Складываются даже такие поговорки, что пошел град или слишком сильное солнце, засуха, пойдем бить христиан, они виноваты. Из чего это складывается? Мы с вами уже сказали, как один из примеров возможности законно существовать, встреча христиан в катакомбах. Естественно, что с точки зрения общественного мнения молиться где-то по ночам, особенно где-то на кладбищах, хорошего отношения вызвать не может. То есть что-то там или некрофилия связано с чем-то еще.
Что-то такое
непонятное,
подозрительное, да.
Да. Поэтому рождаются разные слухи. Начинают говорить о том, что христиане занимаются тестовскими мистериями, то есть буквально каннибализмом. Услышав о крови и теле Христовых, начинает говорить о том, что христиане не просто каннибализмом занимаются, а едят, ну, в общем, людоеды такие. Слыша о Богомладенце, они говорят, что христиане едят детей там, и так далее. Ну, в общем, как обычно слухи рождаются.
Какие-то мифы появляются.
Да, начинаются даже не мифы, а именно, вот именно такие просто слухи. И
слухи.
Ненависть толпы поэтому начинает так развиваться. И первоначально, если мы уберем Нерона или там Домициана, одни из лучших императоров, они как раз стараются удержать такую ревность толпы. Император Троян, это один из блестящих римских императоров, самый конец первого, начало второго века, до 117 года он правит, потом его Адриан уже сменяет. Он считал себя правителем очень таким высоконравственным, и он считает, что нельзя просто так христиан гнать по наветам. Откуда мы это знаем? Правитель Вифинии, Плиний младший, пишет письмо императору Адриану и прямо спрашивает: такая проблема есть, ваше величество, или как там титул, там уже не важен, у нас появились люди, которые поклоняются, являются учениками некоего Христа, Назареи, они ничего вроде плохого не делают, постятся, молятся, там что-то еще, что с ними делать? И император Троян говорит, что ты таких людей привлекай, конечно, к ответственности, с ними культурно обращайся, то есть объясняй им все, объясняй, что они находятся в невежестве. И если они отрекаются вот этой вот ерунды, которую они исповедуют,
занимаются, да,
да. И если они раскаялись, то есть прошли полностью курс воспитания, то после известных процедур, то есть ладан там или что-то еще, перед, жертву принести, жертвоприношение перед статуей императора, их отпускай. И специально не давай таким доносам, ну, что называется, слишком большого развития. То есть проверяй, чтобы действительно было доказано, чтобы нормальные люди не пострадали. Но самое интересное, что когда император Римской империи прекрасный, христиан больше как раз убивается.
Да?
Когда, когда император там не с чем занимается, он в том числе упускает и репрессивную политику против христиан. Просто чтобы нам временные рамки гонений примерно было понятно, официально гонения завершаются после правления императора Диоклетиана, когда к власти приходит император Константин Великий. Обычно это дата Миланского эдикта, 313 год.
А это Константин Великий, это тот самый, который потом крест,
да, мы до него еще, да, до него еще надо дойти.
Нет, я просто пока еще, так сказать, да, чтобы понять, кто
да,
это
пока
такой.
Да, пока мы во втором веке. И лучшие императоры сначала стараются не преследовать христиан, но затем все больше и больше они берут все в свои руки и начинают христиан преследовать, потому что христиан появляется все больше, и они, хотя даже ко времени императора Константина, при самых оптимистичных подсчетах историков, христиан было максимум процентов 10 населения от Римской империи.
От всей Римской империи, да?
Да, да. И при этом это малое стадо смогло преобразить всю империю и стать христианской.
Мы говорим о Древней Церкви, да? Тогда уже церковь, можно сказать, что она уже существовала, да?
Нет, естественно, церковь вот существует это... с момента Пятидесятницы, как Святой Дух сходит на апостолов.
А вот
с этого времени
это
уже церковь.
Ну, то есть вот то, что в катакомбах они находились, это уже церковь, да, была?
Естественно. Ну, да. Катакомбы — это как один из вариантов.
Один из вариантов.
Да, смотрите, да, нужно что понимать. Князь мира сего — дьявол. Мы с вами уже говорили, что церковь — это десант, посланный в мир, чтобы сдерживать вот эту гадость всю. То есть когда христиан много, то... Например, жить на откатах, продавать наркотики, там быть, например, блудной женщиной, там,
заниматься чем-то непотребным,
считается как-то вот, ну, немодным, нехорошим. То есть это как-то на периферии. Это полностью невозможно убрать здесь, пока не придет Христос. Но в целом это уже уходит на периферию. Когда нас христиан меньше, или мы становимся липовыми христианами, когда мы живем не так, как к чему призвал нас Христос, то границы церкви сужаются, и вот потомки начинают везде верховодить. Вот как это было в 17-м году, когда просто народ наш просто подменили.
Вы имеете в виду 1918 год,
да?
Да, уже
17-18,
наше время,
да? Да. Да. Поэтому гонения на церковь идут всегда. Но мы сейчас говорим именно о гонении в Древней Церкви, когда за само имя христианин, как это будет уже в эдикте императора Диоклетиана, просто можно уже казнить. То есть ты христианин, да, все, повинен в смерти. Это будет постепенно, мы этому проследим в следующий раз, как политика императора Диоклетиана к этому уже подошла. Вот, пока мы остановимся на правлении императора Трояна, и в следующий раз, я думаю, мы сможем разобрать образец настоящей христианской мученической смерти. То есть кто такие мученики? Чем христианский мученик отличается от стервозно-артистичного человека, может, чем-то психобольного? То есть как христианин имеет право за Христа умирать, а где он должен этого задержаться? Как раз мы это рассмотрим на примере подвига священного мученика Поликарпа Смирнского. Как раз его житие, его мученические акты взяты за образец, как христиане призваны умирать.
За образец мученичества, да. Вот такого, да?
Да.
Сейчас, но, наверное, ведь мучеником был и Стефан, да?
Вот да, первый. Стефан, архидиакон Стефан, это первый мученик. Как и премученица Фекла. То есть это от иудеев множество пострадало христиан.
Ну, я думаю, что да, наверное, в следующий раз мы остановимся вот на этом.
Да, на втором веке.
На втором веке и на образец мученичества.
Да, Поликарпа Смирнского. Да, и немножечко, может, поговорим о мужах апостольских и о том, какие памятники Дидахе, что нам открывает пастырь Ермы. Может, помимо мученичества успеем поговорить о отличии духовенства и вообще призвания служения Древней Церкви от современного. Апостолы, епископы, пресвитеры, диаконы, то есть вот такая тема.
То есть чем отличалось служение в той церкви от, допустим, современной церкви.
Или наоборот отличается, посмотрим.
Хорошо. Ну что ж, давайте мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу о Древней Церкви. Как раз мы говорили вот таких первомучениках, да? О первых мучениках, христианах, да. И сегодня об этом рассказывал нам отец Дмитрий Бажанов, священник храма колокольни Большой Златоусты, преподаватель истории Древней Церкви, преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. До новых встреч. До свидания.
Большое спасибо за внимание. До свидания.